Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Ну, опять же, может быть, у вас какие-то вопросы будут по ходу. Я так и тему интересную нашел. Да, там связи мышления человеческого с этими с обществами в мире духовном, она очень важная. Я ее разрабатывал, но не в силах был вчера кончить. Даже перевод цитат.
Я вот тут читала «Тайны небесные», даже ну, второй том. Так, читаю. Тут прочитала одну фразу, и что-то у меня так вопрос возник, что вот любовь Господа направлена ко всему человеческому роду, который он желает спасти в вечности и соединить с собой, чтобы никто не погиб. И у меня такая мысль, но в аду что же живут в вечности? Или это не считается той жизнью? Это? Вот что значит, чтобы никто
не погиб? Ну, в аду духовная смерть. Они не живут, они как бы постоянно духовно умирают. Но они не распались, они существуют.
А я ж так и подумала, думаю, так, чтобы никто не погиб. А кто ж тогда погибает, если яд существует вечно? То это что имеется в виду? Имеется в виду только духовное, да?
Ну да, но Господь как бы потенциально хочет, чтобы и духовно никто не погиб. И Он, если не может ввести в небеса, то Он хотя бы выводит из самого глубокого ада и старается. То есть...
Это я помню, вы говорили, да, что Господь даже из ада пытается их там облегчить, их
но
существование.
Ад каждый человек строит для себя сам. Если он хочет существовать в духовной смерти, то тут ему Господь помочь не может. Потому что, ну, это же его любовь. Отнять человеку любовь, это фактически отнять жизнь. То есть, вот он описывает, что для адских духов пребывание в небесной сфере, то есть, в сфере чистой божественной любви и истины, это как бы мучение. Это есть для них ад. Они себя как змеи на раскаленной сковородке чувствуют.
Эту жизнь назвать жизнью нельзя, но тем не менее, они ведь живы.
Они существуют. Угу. Существование и жизнь – это две большие разницы. Это смотрится странно, потому что мы думаем, что если существуешь, то ты живешь. Но на самом деле это неправда. Потому что ты живешь, если ты существуешь от доброго в истинном. А если ты в себе доброго убиваешь, то ты существуешь в смерти, в постоянном убийстве всего. Потому что жизнь – это Господь. В каждом адском духе Господь убиваем. И поэтому они существуют в представительностях. И существование все наполнено представительностями духовной смерти. То есть всякими отвратительными пейзажами, страшными животными, бесполезными и вредными растениями. Их тело представляет из себя тело, изъеденное всеми мыслями, болезнями, ну, духовное. Ну, уже не говоря о том, что они там мучат друг друга сознательно. А так интересно, вот в аду человек отвлекается от... стремление ко злому, то есть стремление к полному, потому что зло его разрушает полностью, то есть в идеале он как бы из существования бы прекратилось. Но Господь, отвлекая его от зла, отвлекая каторжными работами, то есть там под приказом судьи, как только они совершают какое-нибудь злое, и сначала жестоко наказывают, чтобы отбить желание в следующий раз это совершать, а с другой стороны посылают на разные тяжелые каторжные работы, потому что пока они работают, у них нет времени походствовать, да, и возможности. Ну, их там гонят как бы палками, не дают встать и задуматься. Но для каждого злого духа существует утешающая надежда, что рано или поздно он снова сможет совершить что-нибудь злое. То есть для них это утешение, и Господь им позволяет.
Они не надеются и как бы не стремятся к тому, чтобы стать лучше и попасть на небеса.
А, у них... а они ж не могут.
А в мыслях у них только это, выбраться и сделать что-то злое еще, да?
Вот когда они проходят опустошение, из них исчезает всякое стремление к доброму. В свое время я прочел такую фразу, я был убежден, что я прочел в Евангелии, а мне сказали, что в Евангелии такой фразы нет. А фраза совершенно замечательная. Оказалось, что я откинулся, оказалось, что я взял из апокрифического Евангелия от Фомы. Такой очень любопытный текст, там еще очень много любопытных вещей. И вот я в свое время, мне попалась такая книжка, тексты из библиотеки на Хамади. Там нашли вот эти где-то, то ли в 19 веке, то ли в 20-м, кто-то спрятал тексты вот этих гностиков. Mm-hmm. Ну, эти церковь полностью истребила, а тут кто-то спрятал, и они всплыли. И там вот есть Евангелие от Фомы, и оно считалось гностическим Евангелием, но когда с ним разобрались, это оказалось, ну, как бы более сложное, но не совсем гностическое, мягко выражаясь. А там даже скорее оно выпадает из гностической традиции. И вот там есть совершенно замечательная фраза, она звучит так. Господь сказал о фарисеях, что они любят дерево и ненавидят плод. Любят плод и ненавидят дерево. То есть плод божественного дерева – это все чувственно доброе. То есть все удовольствие, которое мы получаем. Вкусная еда, там замечательная воздух, обстановка, все. А плод адского дерева, вот эти вот все жуткие соответствия. Серная атмосфера, страшные вредные животные, хищные растения, в лучшем случае бесполезные, а то и вредные. И вот человек зла, он любит плоды. Ну, самый последний негодяй любит вкусно питаться, хорошо жить, там, иметь все эти удовольствия жизни. Но он ненавидит то, что приносит. То есть то древо жизни, которое в этих соответствиях является в чувственном мире. При этом он любит древо зла, потому что он любит злые побуждения свои. Но он ненавидит те плоды, которые оно приносит. Мучения, ужасы, ужасное соответствие. То есть настолько замечательная вот фраза.
Я давно хотел спросить, вот при нас есть духи и ангелы, ну вернее добрые и злые духи. А вот при Иисусе, когда он жил, как это действовало, как это работало?
А при нем тоже были злые духи, но они, вот у нас злые духи, они привлекаются к нам нашими собственными побуждениями воли. Вот на эту тему как раз должно было сегодня быть занятие, надеюсь, что сейчас оно будет, что вот наши побуждения воли, они простирают наши помыслы к адским сообществам. И это наше родное.
Вот это господствующая любовь.
Да. Злая, да? А у Господа была господствующая любовь божественная. И то адские духи, то злое, которое при нем было, он получил от матери. Mm-hmm. То есть он потому и был богочеловеком. То есть человек находится в инвесии между адскими и злыми духами, и небесными духами. Но в нем это равновесие происходило не от того, что из его собственного великого были злые духи, а он взял их от матери, от тех побуждений чисто природных, которые он получил, и с помощью которых он вошел в человеческий мир. И он их в себе борол, своей собственной божественной волей. И это постепенно смещалось равновесие. И вот последняя была битва, его искушение, в смысле страсти, вот перед распятием, когда он все еще оставался богочеловеком, и потом, вот, то есть божественным человеком, но человеком. И потом он умер на кресте как человек и воскрес внутренний своего собственного как Бог, в котором этого равновесия уже не было. Потому что он борьбой с этими адскими духами в своем богочеловеческом, он их себе полностью подчинил, навел порядок среди адов и привел в равновесие с тем добрым, которое он заселяет в каждом человеке. То есть это равновесие переместилось в души тех людей, которые, ну не только которые за ним следуют, потому что это равновесие есть в душе даже самого адского и злого человека в мире. Потому что пока он остается человеком, у него остается потенциальная возможность покаяния. Хотя актуально, конечно, у многих она отсутствует. но хотя бы потенциально. Но если Господь видит, что он не только не покается, но еще и ухудшит свою участь, то поэтому он, сохраняя его в равновесии, тем не менее ведет его к его аду в вечности. Хотя пока он в мире, это не очевидно. Это известно только Господу. Вот какая будет окончательная судьба человека. Вот на этом основании в свое время Кальвин создал вот эту, как бы, свою теорию предопределения. Дескать, если одни предопределены небу, и тут они могут падать, все, но это ведет их к небу. А другие предопределены к аду, и поэтому, что бы они тут ни делали, как бы ни старались, они все равно идут к преисподней. И вот это как бы ложно понятая судьба в вечности, перенесенная на существование в пространствах и временах. Потому что в пространствах и временах предопределения нет. У каждого есть хотя бы потенциальная возможность покаяться или наоборот. Даже у человека, который вроде бы возрожден, все равно есть потенциальная возможность пасть. А где находится окончательное место человека в вечности, ведомо только Господу из вечности. То есть вне пространств и времен. И вот с этой точки зрения можно сказать, что каждый человек предопределяет свою судьбу вне пространства и времени, но он ее реализует в пространствах и временах. И пока он ее реализует, предопределение не очевидно ни для кого, кроме Бога. Но так как Бог одинаково любит всякого человека, то он с любовью ведет его к его месту в вечность.
Это звучит странно. Что у каждого человека его жизнь предопределена, и его место в вечности предопределено. Но идет к этому человек сам.
Да.
Он может туда не дойти.
Ну, он всегда дойдет туда, что он выбрал вне пространств и времени. Но он никогда не узнает, что он выбрал, до тех пор, пока не проживет мир в человеческого в пространствах и временах. То есть тут он как бы выясняет, что же он выбрал от вечности. И пока он выясняет, всегда остается возможность, что, оказывается, он выбрал что-то другое. Вот такая фраза из Евангелия: кто же прибудет в этом, ну, в добром истинном до конца, тот спасется. А можешь и не прибыть до конца. Это значит, что тебе казалось, что ты выбрал спасение, а на самом деле ты выбрал что-то совсем другое.
Вот я об этом.
Но это становится ясным только когда человек испускает свой последний вздох. Хотя тенденция не очевидна. Вот как латинское слово говорит, что вы не можете судить и сказать, ты будешь в преисподней или ты будешь в небесах. Но можно судить так, если ты будешь жить так, как ты живешь, то ты, скорее всего, закончишь в преисподней или наоборот. Если ты будешь жить так, как ты живешь, то ты, скорее всего, придешь и закончишь в небе. Но вот это, скорее всего, она создает вот ту неопределенность, которая исключает всякую предопределение среди, ну, на уровне сознания чисто природного. Но, чтобы это понять, нужно суметь увидеть, ну, существование человеческое вне пространства и вне времени. Не просто знать о том, что оно такое есть, а увидеть внутреннее. А такое, ну, по преимуществу у людей не бывает. Собственно, почему по преимуществу? Это как бы действительно никому не дано.
Ну, даже Сиденборг не видел ничего подобного, да?
Только Господь. Иисус Христос, и то только после своего прославления. Потому что это прерогатива божественная, увидеть всю Вселенную во всех временах и пространствах, извне времен и извне пространства. То есть мы знаем, что оно так есть, но мы этого не видим и не чувствуем. Но знать это полезно. Ну, точно так же, как, например, мы знаем, что Господь живет в нас добрым и истинным, а не мы сами. И это нам полезно знать. Но мы этого не видим и не чувствуем по преимуществу. Если видим и чувствуем, то только очень смутно, как Господь в нас живет. Потому что если бы мы это увидели ясно, то мы бы почувствовали себя марионетками и возмутились бы. Возмутились, в смысле, восстали бы. И вот именно то, что Господь сохраняет, ну, охраняет нас от вот этого ощущения, но при этом говорит, что мы должны помнить, что это Он в нас живет. Оно, с одной стороны, сохраняет нас от ощущения, что мы марионетки, а с другой стороны, сохраняет нас от присвоения себе божественной жизни.
Как человеку понять, в чем его служение? Потому что на Земле все для чего-то служит. Да? Там растения, животные, для людей и так далее. И человек на Земле как, ну, должен совершенствоваться в служении. Как он может узнать, в чем его служение?
Ну, его первое служение – это борьба с грехами, как злами против Господа. А уже в процессе такого борьбы определяется и его служение. Причем тут он может выполнять одно служение, а в том мире будет выполнять совсем другое. Но именно в соответствии со, с тем, как он выполнял здесь основное служение. Это вот, я уж не помню, откуда эта фраза, может быть, это из Писания, что как ты можешь рассчитывал, что тебе доверят что-то больше. А если раб был неверен в малом, то ему и большому ничего не доверят. То есть человек может быть здесь королем, правителем, но при этом руководствоваться чисто чувственными стремлениями. Например, не заботиться о своем народе, а заботиться о расширении своего царства. А ради этого использовать свой народ как расходный материал. И тогда он в том мире, ну вот это еще среди древних греков, там были какие-то прозрения, кто-то видал, что отец Александра Македонского, великий завоеватель, который положил начало расширению Македонии, в том мире был башмачником, то есть делал обувь. А обувь это представительствует самое нижнее чувственное, которое даже мертвое, которое защищает живое чувственное, нижнее это стопы. То есть оба представителя самое нижнее чувственное. То есть он тут действовал как король, а на самом деле работал в самом нижнем чувственном, потому в том мире его служение оказалось делать вот эти сандалии, обувь. А с другой стороны, какой-то человек может тут чуть ли не сортиры чистить, но он это будет делать, он понимает, работает для общества и будет стремиться к чему-то лучшему. И в том мире ему может быть дана достаточно высокая управляющая должность, потому что он ну, тут свою работу делал честно, правильно и заботился о честном исполнении и правильном своего долга. И там он может стать правителем над каким-нибудь духовным обществом.
Ну, теми, что... которые здесь были да, на да. высоте и думали, что да, они да. охраняют и общество, и людей.
Угу. Да? Вот. Я бы сказал так, достаточно идеальный правитель был такой Септимий Север. Это философ на императорском троне, который жил очень скромно, который заботился о порядке в своем обществе. Но я вам скажу, на самом деле, оно так кажется, что вот ты дорвался до высшего поста и сразу тут установил всем порядок и справедливость. А на самом деле, когда чем больше выше человек поднимается, тем больше он понимает, что он очень ограничен, он может много беды наделать, но не может так много наделать добра. Лучше, что он может сделать, это постараться сохранить равновесие, защищать добрых, наказывать злых. Но установить идеальное общество, вот эти же большевики, они же не все были просто негодяями. Угу. Там были идеалисты, которые думали, что они придут к власти и наведут, установят идеальное общество, все.
И все будет для народа.
А когда они пришли... то оказалось, что народ какой-то не такой. Это вот очень ярко было видно на примере Марата. Марат был чистой воды энтузиаст, бессеребренник. Он, когда был врачом, лечил бесплатно бедных докеров в Лондоне и на этом зародился своей кожной болезнью. И он думал только о человечестве, о том, как его сделать лучше. И вот он стал идеологом французской революции. И он видел, что как-то народ не хочет становиться по его представлениям лучше, строить идеальное общество. У него сначала, что надо, ну, нужно там на гильотину отправить 10 человек, и станет все хорошо. Там он понял, что 10 их будет мало, возможно, человек 100. Потом оказалось 1000, потом уже сотни тысяч. Нужно отправить, чтобы вот общество выздоровело. И в результате он оказался идеологом террора и убийств. И вот так вот. Я думаю, что Септимий Север в том мире, ну, очень высоко поднялся в управлении, потому что он мечтал, ну, вот именно вот старался исполнять свою должность, верно. И вот если взять этого, допустим, царя Александра III, то он в жизни был очень скромный. Ему там денщик постоянно штопал носки, чинил обувь, потому что царь не любил ничего нового. Он носил скромные мундиры, ел скромно, все. По-моему, он был достаточно верен своей жене. То есть он, в отличие от своего отца, не занимался распутством. Потому что этот Александр II был известен тем, что там он ни одной юбки мимо себя не пропускал. Хотя, ну, есть такая легенда, что мать, ну, будущих Ленина и Александра, вот своего ребенка от царя понесла, и что ее выдали там за этого Ульянова, известного педофила, который был на крючке полиции, дали ему это дворянство и отправили в Симбирск учительствовать. Ну, опять же, я говорю, что это кто-то это отрицает, но там действительно такие интересные, что когда мать его взяли, Александра. И мать приехала в Петербург, и была немедленно принята царем, и чуть ли не сам царь разговаривал с этим Александром и просил, чтобы он подал помилование. Но он гордо отказался подавать помилование. То есть он как бы мстил за, ну, за свое происхождение своему биологическому отцу. Но насколько это соответствует реальности, ну, не знаю. Ну, там действительно, вот тоже как-то странно, вот эта женщина приехала, и царь ее сразу принял. Ну, но, по крайней мере, по сравнению со своим отцом, он все-таки, ну, вел себя более-менее нормально в этом смысле. Ну, и говорят, что он ничего не сделал для России. Вот Александр II сделал исключительно много. Это действительно был царь реформата. Но, по крайней мере, он, ну, что мог делать. Потому что вот на таком уровне, вот чем выше, оказывается, даже самая высокая должность не дает тебе возможность все изменить к лучшему. А уж тем более, если это такая средняя должность, все, то ты в любом случае зависишь от сложившихся обстоятельств, от сложившейся системы и так далее. И ты можешь пытаться в рамках этой системы что-то сделать лучше, но часто тебе удается не так много. Но в том мире засчитывается твое намерение, стремление. Потому что человек мог сделать очень много, и в то же время, вот как Павел, он очень много сделал для церкви. Но в том мире завершил очень плохо, потому что он все это делал из любви к собственному. И ради собственной славы.
Или ради... человек может оказаться в таких обстоятельствах, что он не может делать так, да, как хотел бы правильно, да?
Но, по крайней мере, хочет и пытается.
Да. Но он все время хотел бы, чтобы так оно было.
Да, да.
Но реализовать это не мог. Да?
И там каждый получает возможность свободно реализовать все свои намерения в соответствующем обществе. Если они были хорошие, то находится хорошее общество, в котором может реализовать. А если они были плохими, то он находит плохое общество и там как бы упражняется. И как бы в этом высшая справедливость. Каждый получает то, к чему он стремится. Правда, не всегда в той форме, на которую он рассчитывал. Но это уже вопрос другой. Его предупреждали здесь, какие будут последствия его действий.
Вот еще одно такое. Когда же человек возрождается, то есть свобода, ну, предисловие тому, что Господу не угодно, чтобы человек совершал что-то не в свободе. Ну, не по свободе. Если по принуждению, то оно никуда не засчитывается, и человек это и не любит.
Не остается с ним.
Не все остается по принуждению, с ним, да. Да.
Поэтому бессмысленно заставлять на уровне государства всех ходить в церковь, вот как в Российской империи там. Все обязаны были ходить в церковь, если они православные, обязаны были ходить на исповедь. Если человек не ходил, против него начинали там бурчать, а то и принимали меры. И в результате воспитывали фарисейство.
Ну, большинство законов современных, они к этому так и построены. Человек каждый день ходит на работу, он обязан туда прийти в определенное время, а не когда ему там удобно. Хотя он мог бы выполнить ту же работу и за меньшее время. Только уже там экспериментов были. Людям сделали из пятидневку четырехдневку, по-моему, где-то в Австралии. И у них производительность труда повысилась больше, чем до этого. То есть они за 4 дня успевали сделать всю пятидневную работу, получая 3 выходных. Это их и мотивировало, и труд у них поднялся. Потому что по желанию, потому что
Но далеко не все люди таким образом будут мотивироваться, поэтому соблюдается дисциплина, поэтому идет принуждение, Но это же не относится к спасению, это относится к производительности труда. А вот то, что относится к спасению, вот государство должно поддерживать церковь, но оно не должно принуждать к церкви. А там, где идет принуждение, там...
Так вот тут написано так, когда же человек возрождается, то из свободы, которой его наделил Господь, он принуждает себя, смиряет и даже притесняет свою рассудочность, чтобы она могла подчиниться, и таким образом он обретает небесную соль, которая впоследствии постепенно совершенствуется Господом и становится все более и более свободной. Так что в результате она становится расположением к добру и к истине, происходящее от добра, обретая удовольствие. В свободе и удовольствии состоит счастье, подобное ангельскому. Я про небесную соль. Это уже здесь, вот возрожденный человек, уже на земле может такое произойти? Или это только после его смерти?
Вот помните, в Евангелии есть, кажется, от Луки такая фраза, что Царствие Небесное подобное зернышку горчичному, которое меньше всех остальных семян, но из которого потом вырастает чуть ли не целое дерево, да, в которое птицы небесные вьют свои гнезда. То есть полное возрождение, то есть седьмой день, как это описано в начале книги, ну, Бытие и Тайн Небесных истолковано, оно для человека невозможно по определению, потому что у человека гения духовного волительно не возрождается. Наоборот, оно как бы усыпляется. А в нем засевается новая воля в его разумении. То есть, когда он себя принуждает, когда он насилует, когда он делает доброе, то в нем это доброе... Это и есть суть Господа Иисуса Христа, которая Господь в нем живет и которая ему присваивает как его собственно. И вот эта небесная суть – это суть Господня, суть самого Господа. Только у людей небесного гения она была из его собственного волительного. То есть Господь действовал к собственному волительному и давал им свое собственное в качестве их существования. Церковь, да. Такого, да? Да, до падения. А у современного человека, вот почему не было спасения до прихода Иисуса Христа? Потому что он не мог больше действовать через волительное, оно было падшим. И должно было прийти человек, в котором бы создалась вот эта вот суть на уровне природного, чувственного, божественное, это Иисус Христос. И потом эта суть в процессе преобразования и возрождения человеку духовному присваивается. Из него строится новое волительное в нем, которое в нем, однако, не его собственное, а принадлежит Господу Иисусу Христу. Вот почему, когда ангел духовный пытается стать ангелом небесным, он, наоборот, гибнет духовно. Потому что он пытается присвоить себе суть Господа Иисуса Христа, который Господь Иисус Христос живет через его разумение, его рассудочным и так далее, а его собственная суть при этом усыпляется. То есть сопь – это любовь. Что такое сопь? Любовь – это любовь к собственному и любовь к чувственному, или же мирскому. И Господня сопь – это когда любовь к собственному и любовь к чувственному полностью подчинена высшим духовным любовям. Это как в Иисусе Христе, его богочеловечность полностью подчинилась Отцу, то есть его божественность. Вот когда он говорит: «Да будет воля твоя, но не моя». И она полностью подчинилась богочеловечности, и поэтому была обожествлена и стала божественным собью в природных началах чувственных. И точно так же всякий человек, чем больше он подчиняется вот этой вот, чем вот в нем изначально у человека любовь к собственному и любовь к чувственному, он живет только ради себя и только ради мирских удовольствий, мирских стремлений. Это вот называется его суть, проклятая суть, которая его губит. Его собственная, его две любви. И его преобразование, это сначала преобразование происходит в его рассудочном. То есть он понимает, что он идет к духовной гибели, что он не то, что идет, он в нем находится. А возрождение, когда он позволяет Господу начать действовать в нем, причем это он воспринимает так, словно он сам начинает бороться со злами, как грехами против Господа. Но при этом он должен осознавать, что это Господь ним борется, что он разрешил ему бороться. И вот в этом в нем рождается новая суть, потому что божественное, природное, человеческое, которое находится в его рассудке, оно подчиняет его собственную любовь к своему собственному и его любовь к чувственному и перенаправляет. То есть он начинает любить чувственное ради служений ближнему, но не от себя, а от этой божественной любви подчиняет все его действия любви к ближнему, то есть порядку божественному. И он в результате соглашается, то есть он настолько уходит от любви к собственному, что позволяет Господу в нем распоряжаться. И с ужасом думает, что вот будет, если он, ну, как бы, будет волей его, но не Господа. Это значит, что его любовь собственного подчинилась божественной любви в нем, то есть благолюбию, духовной любви Господа в нем. И тогда в нем Господь из его рассудочного начинает его новую сопь, то есть, что значит сопь, то есть комплекс любви к собственному и к чувственному, которые подчинены высшей духовной любви или же благолюбию. И вот это есть его новая сопь, которая в процессе преобразования и возрождения в нем возникла. Но эта сопь в нем принадлежит исключительно Господу Иисусу Христу. А его старая сопь, его старая любовь к собственному ради собственного и к чувственному ради чувственному, в нем тогда усыпляется, потому что она принадлежит его воле, его волительному. И вот его волитель, по мере того, как его волительное постепенно усыпляется, в нем возникает новая воля или же новая волительная. Но оно в нем принадлежит не его собственное, а принадлежит исключительно Господу. Это вот относится к тем вещам, которые гораздо полезнее понимать, чем вещи, относящиеся к каким-то высшим там, соотношению природного и духовного, там, мышления без пространства и времени. Потому что вот как это было в рождественской проповеди, лестница Иакова начинается с самой почвы. А вот это вот и есть самая почва. То есть отслеживание своих побуждений, подчинение Господу и действие, борьба вот со злами, как с грехами против Господа. Причем если в самом нижнем уровне это грехи такие очевидные, перечисленные во второй части десятисловия. Это грех похоти, это грех ненависти, это грех мстительности, это грех зависти, грех желания присвоения себе удовольствия других людей и средств получения этих удовольствий, то когда эти грехи подчинены, выступают более внутренние грехи, которые эти внешние грехи только представительствовали по соответствиям. В частности, грех желания присвоения всего доброго. То есть вот ты победил грех в себе, ты думаешь, и ты стал святым. И начинаются более внутренние зла, более такие, потому что человек может внешне быть святым, он не походствует, не ненавидит, он всех как бы прощает и любит, нет мести. Он живет очень скромно, вот в рубище ходит, чтобы только не присваивать что-то другого. Но при этом он исполнен таких хищений и неправд, по сравнению с которыми эти примитивные природные грехи были, ну, он только, в общем-то, жалким на хвосте. Потому что он ходит, и он думает, что вот он святой, что все вокруг него это грешники, а он над ними возвышается, как Джомолунгма над равнинами. Что его ждет Царствие Небесное, они все пойдут в преисподнюю. То есть он не думает о том, что он всего лишь отложенный демон. Что только милостью Господней это зло в нем не прорывается. И он фактически всю эту внешнюю святость блюдет для того, чтобы получить власть над душами. То есть он убеждает других, что он святой, поэтому они его должны слушать, ему подчиняться. А в том мире он ждет, что их всех ему подчинят, и они будут его рабами, он будет их господином. Вот так вот возникает Вавилония. Вот книга «Апокалипсис» истолкованная, там говорится, что когда Вавилон был в начале, он сравнивается в Евангелии за живым кедром, в котором птицы вьют гнезда. То есть изначально вот христианская церковь, она пребывала в познаниях вещей духовных истин. Но по мере того, как выступало на передний план в священниках стремление подчинять себе души других людей, представление о том, что им даны ключи от Царствия Небесного, что они будут определять, кто пойдет в ад, кто пойдет в небо, они становились все более чувственными. Ну, потому что само представление, что человеку, что небо это не нечто такое, большой спецраспределитель, куда кто-то впускает чувственных удовольствий. Оно уже говорит, что человек, который в это верит, он абсолютно чувственен, внешен. И вот так вот, вроде бы, кедр ливанский, который был наполнен жизнью, цветением и благополучием, превратился постепенно в высохшее дерево, а под конец в царство вот этой вавилонской блудницы, где царствовала любовь к чувственному, которая хотела обладать всех, сделать своих рабами, там, вот начиная от папы, или там какой-нибудь патриарха, и кончая последним там священником деревенским, которые на себя взяли власть отпускать или не отпускать грехи, и искренне думали, что от них зависит, куда человек пойдет, в ад или в небо. И вот так вот родилась вот эта Вавилония. Но изначально оно было наполнено духовными внутренними познаниями. Так что по мере того, как человек поднимается по этой лестнице Иакова, падение со всякой следующей ступеньки будет все более и более чувствительным и травматирующим. Одно дело свалиться с самой первой ступеньки, а другое дело упасть с десятой, которая там уже на 10 метров над землей. То есть последствия будут гораздо более страшные. И поэтому говорится, что человек не должен стремиться слишком глубоко углубляться в высшие материи, а он должен сначала заняться преобразованием самого внешнего и нижнего чувственного, целее будет. И вот поэтому и говорится, что преобразование и возрождение, вот первое благолюбие, это борьба с грехами, как злами против Господа. Но это всегда остается, потому что чем более внутренние грехи выступают на поверхность, тем более страшной становится эта борьба. Это кажется самое, вот человеку чувственным кажется, что самое сложное – это борьба с внешними чувственными удовольствиями, грехами этих внешних чувственных удовольствий. Не с самими удовольствиями, а с грехами. Но на самом деле, когда человек уже подчинил их в себе более высшим, то у него стремление к этим грехам как бы засыпает. Ему уже и не хочется не походствовать. Он учит себя не ненавидеть. Он учит себя прощать, он учит не хотеть ничего чужого. Сначала он видит, что чужое лежит без присмотра, и первое у него импульс, его чмук. А потом он видит, что чужое лежит без присмотра, у него даже импульса нет. Он уже знает, что это чужое, что мне это не нужно, что это вредно. Но зато выступают гораздо более страшные внутренние грехи. И самое ужасное то, что если он падет в этих грехах, вот сказано, что если на эту тему целая проповедь была, что если человек преодолел внешний грех, но заслугу присвоил себе, то он не только не преодолел его, но и совершил еще более страшный грех. И вот если он упал с этой лестницы, то вернутся и все прежние грехи, потому что на земле они так и остались не преодоленными, а только покрытыми.
И нигде этому не учат, ни в какой церкви, никто ничего.
А учили, между прочим, я говорю, сначала вот христианское, ну вот в первые века существовали.
Поначалу, ну да. Ну, как всегда, люди отошли, как небесные отошли уже к чувственному, ой, вернее, ну, древнейшей церкви люди, которые были, со временем отошли к чувственному более. Так и эти самые, и другие церкви то же самое.
Вы понимаете, нельзя сказать, что не учат. В каждой церкви все-таки есть священники, которые вменяемые. Угу. Даже в церкви Московской Патриархии есть вполне вменяемые священники. Да даже того же Кураева взять на уровне вот этого, ну, внешнего чувственного, он учит правильным вещам. И там есть такие священники, каких-нибудь сельских приходов, батюшки и так далее. Просто им очень тяжело в той церкви. Потому что основная масса, конечно, вот, знаете, когда человек идет в толпе, вот, если он пытается идти поперек толпы, то его сносят, а то и затопчут. И вот таким священникам очень сложно. Вот сейчас вот там было собрание каких-то священников православных в Москве. И они сейчас, все сейчас патриоты, да, они там как бы вот, воюем за Родину, это СВО, это да, чуть ли не борьба с нацизмом и так далее. И вот. А какой-то священник выступил и сказал, что вообще-то мы должны учить другому. Мы должны учить борьбе со внутренними злами. Мы должны учить, что все мир во зле лежит, что все это принадлежит злому. И ни в кого все видит патриотизм, он противоречит истинному христианскому учению, которому вы тут учитесь. Так его засмеяли. Над ним этот патриарх вышел, сказал, а может, это братец с Украины, а? И все начали гоготать, как гуси вокруг этого. А он, в общем-то, правду сказал. Возможно, он его не стопроцентно правильно понимает. Но он в 1000 раз более прав, чем вся эта толпень, которая его там осмеивала во главе с этим патриархом. Которая... Я так смеялся, вчера я слыхал, что этот патриарх Кирилл прилетел в Баку. И этой жене президента Алиева он поднес орден. Но орден, понятное дело, что церковный. Какой он еще орден может давать? Я извиняюсь, она даже не православная, она даже не христианка. То есть, насколько он унизил саму эту... Сами по себе эти ордена, это уже очень сомнительное в церкви. Но, допустим, там за какие-то подвиги на церковь и так далее, на организацию даются ордена... Хотя это, конечно, происходит от того, что когда превратили в государственный департамент в Российской империи, то и священникам тоже хотелось иметь какой-нибудь орденок, как чиновника. Ну, они же чиновники, да, и для них ввели систему. Но давать этот орден даже не христианке, она может быть вполне достойной женщиной. Она может быть замечательной женщиной. Но вот как пел этот Высоцкий, отберите орден у Насера. Недостоин ордена Насер. То есть это просто несовместимо. Вот когда Хрущев дал героя Советского Союза Насеру. То есть Насер сам по себе мог быть хорошим, полезным и так далее. Но герой Советского Союза предполагал какие-то другие правильные эти вот критерии. И вот сейчас вот он приезжает, и он даже не понимает, что он делает. Как он, ну, скажем так, свои ризы треплет в грязи. А он, между прочим, считается предстоятелем этой. Ну, не считается, он и есть предстоятель этой церкви. И то, что он делает, это как бы отражается на репутации всей организации. Но это не исключает, опять же, скажу, что есть очень вменяемые и очень мудрые внутренне православные священники, которые тихонько так свою паству учат, наставляют. Но просто их вот, если они пробуют поднять голос в собрании, то их сразу же затыкают, а то и выкидывают оттуда, как того священника, который так посмел это вот упрекать, что вы, ребята, не тому учите. Вот совсем недавно. И просто когда количество, вот как Содом, да, вот Лот же жил в Содоме, и Лот типа был праведником. Но когда число праведников в Содоме уменьшилось до критической массы, то Лоту сказали, или выходи, или тебя прихлопнут вместе со всем Содомом, если ты не выйдешь.
И мог бы погибнуть вместе с ними, да?
Да, да.
Если бы не пошел все-таки.
Потому что ты с ними пребываешь в одном толпище. Иногда лучше уйти, прежде чем тебя, ну, копнут. Чтобы ты летел впереди своего визга, потому что тут ты хотя бы сохраняешь, ну вот, ты поставил свою позицию. Не, можно дойти до того, что ты... Но для этого нужно ставить позицию. Ну, тот же Кураев, вот он ставил позицию, он боролся до конца со всеми этими злоупотреблениями священничества. Но беда заключалась в том, что он не понимал, куда ему уходить. Потому что все, что он видал, все другие церкви, ну, они были такие же, а то и похуже. Ну и он как бы пытался быть со своим народом, со своей церковью до конца. Но, возможно, но опять же, вот, что-то было хорошо до второго Господнего пришествия. Вот как в свое время Франциск Ассизи. Куда ему было идти? Он просто вышел из всех связей социальных, имущественных с современным ему обществом и стал заниматься чистой воды благотворительностью. То есть сначала восстанавливал разрушенную какую-то часовню, а потом возле нее заботился о больных, вот создал госпиталь. И к нему приходили люди, и они поставили вот как бы нищенствующий орден, что у них не должно быть имущества, чтобы не иметь связи. И его вызвали в Ватикан, и папа его выслушал. Но так как он увидел, что он не покушается на разрушение устоев и не создает никаких новых устоев, но просто живет жизнью подлинно христианской, ну, попытался расчистить истое место в этой навозной куче, то папа не только его не выгнал, не проклял, не отдал инквизиции, а наоборот учредил новый орден. Но когда Франциск Ассизи ушел, и ушли его ближайшие соратники, то со временем этот орден превратился в обычный католический орден. У них и имущество появилось, и все. И сейчас большинство из них с францисканством не имеют ничего общего. Хотя, опять же, по-разному бывает. Ну, вот яркий пример, тот же Лютер, который был в этом католическом ордене, как его, я забыл, как он назывался, и который поднял голос против злоупотреблений, а когда его начали прижимать, нашел в себе силы оттуда выйти и основать что-то свое. То есть, по крайней мере, лишенное всех злоупотреблений католической церкви. Ну, правда, они начали свои собственные злоупотребления потом, но это уже скорее была его беда, а не вина, что он, уйдя из католичества, унес, тем не менее, католичество вместе с собой. Но вот именно для того Господь и пришел на эту землю второй раз, чтобы дать альтернативу всем в этих старых христианских церквах, которые понимают, что они живут неправедно, что они верят в безумие, проповедуют безумие, и захотят оттуда выйти и уйти. Вот, когда новая церковь только начиналась, вот после, в Англии, когда было завершено это откровение, то там был такой Клюз, который был каноником в церкви англиканской. Каким-то чудом ему удалось отстоять свое право проповедовать вот это новое учение в рамках англиканской церкви. И он очень много делал для проповеди его. Он ездил по всем там заводом, там как были эти, ну, ткани производились. И ему хозяева заводов давали сараи, в которых он выступал с публикой. То есть он их учил вот этим вот христианским ценностям нового откровения, то есть подлинным христианским ценностям. Но когда он ушел, все схлопнулось постепенно. А такие был Хиндмарш и еще ряд этих в Лондоне, которые сказали, что мы не можем быть со старой христианской церковью, мы создадим новую, ну нельзя вливать новое вино в старое меха. И они создали эту новую церковь. И нельзя сказать, что тут нет всех зол и безумий старой церкви. Они люди, они везде есть люди, и все это возвращается. Но, по крайней мере, внешнее оформление было создано. Особенно вот когда движение Академия признало вот это слово, ну, книги Сваденборга, новым божественным словом, Третьим Заветом. И уже нет возвращения хотя бы к тем внешним формам старой христианской, вот хотя бы даже к вере в трех богов. Все-таки в новой церкви это четко стоит вера в единого Бога Иисуса Христа, в котором вся полнота божества воплотилась телесно, и в котором Отец – это душа, а Сын – это тело, но это одна личность Господа Иисуса Христа. Вот в Нем только, в Нем, всем одном пребывает вся полнота Божества телесного после Его прославления. Уже одно это отделяет полностью эти организационные формы от организационных форм Старой Церкви. Потому что вот тот же Кураев при всем его этом, ну, проповеди о жизни благолюбия, и так далее. Да даже Папу Римского взять, который недавно ушел, который пытался проповедовать возвращение к старым христианским церквам, но внешнее оформление организационное, оно давит. Вот тот же Кураев, он так вот и не осознал, что главное безумие всех христианских церквей, вот, что православной, что католической, что лютеранской, там, или, это вера в трех богов от вечности. И пока эта вера остается, даже борьба с грехами принимает формы чисто чувственные и внешние. То есть люди-то спасаются. Вот Сонборг говорит, что в Вавилоне есть те, которые принадлежат Вавилону душой и телом, которые вавилоняне в душе и теле. Ну, это римская блудница. А есть люди, которые находятся в Вавилоне, но не проповедуют, но не исповедуют вавилонские безумия. То есть, да, они принадлежат католической церкви, да, они живут в ее рамках, но они искренне борются за то, чтобы искоренить грехи своей жизни. И они не проникают своими безумиями, вроде того, что человек может открывать и закрывать небеса. Они не поклоняются Папе, Его святым и так далее. Они поклоняются только Господу Иисусу Христу. Они находятся в Вавилоне. Они ограничены очень этими вавилонскими убеждениями. Но они не с Вавилоном. И вот такие вот люди во время второго пришествия Господа, ну, из католической церкви, они в том мире с радостью приняли вот эту новую истину и в нее вошли. А те, которые себя принадлежали к Вавилону, естественно, они ее принять не могли. Но и также и сейчас вот во всех этих церквах есть очень небольшие сообщества и люди отдельные, которые понимают, в чем суть христианства, которые борются с грехами, как злами против Господа, которые не поклоняются всем этим безумиям, святым, мощам и так далее. И они всю историю христианской церкви были. Вот если почитать там какие-то древние писания, даже тоже Добротолюбие, например, там же очень много полезных советов. Другое дело, что священники, это не про... Вот я как-то шел, тут, знаете, у нас есть вот этот Доминиканский собор, и у них есть, ну, они все сейчас взяли моду выносить колонки на улицу, и когда священник там проповедует, то ты слышишь, что он проповедует. Ну, я это краем ухом услышал, но это была просто политинформация на текущие темы. И, может быть, это даже и лучше, потому что когда они, я как-то зашел, они начали проповедовать что-то насчет действительно вещей религиозных, они такое несут, что лучше уж пусть они политинформацию произносят. То есть, с одной стороны, это кажется ужасным, что они не учат подлинным ценностям. Но проблема заключается в том, что когда они начинают учить подлинным христианским ценностям, то они учат им в такой извращенной форме, даже та же борьба с этими, даже со злами.
Больше вред.
Да, 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 гораздо больше внутренний духовный вред, чем если они просто превратят это в, ну, в политические игры.
Потому что направят его сразу не туда, а люди верят.
Да, да, да.
Людям некогда читать, некогда смотреть, они на работе, у них там семьи, они в церковь забежали, послушали там руководство, как жить, и побежали дальше.
Вот в этом-то и беда, что в тех церквах невозможно проповедь основ христианства, потому что она там полностью извращена. Вот почему Господь допустил этим церквам всем разложиться. Но это же не только Московская патриархия, это и все эти евангелические церкви на Западе, которые там сейчас
все
проповедуют.
И католические, что же.
Да, и католические. Чем дальше они от проповеди подлинно христианских ценностей, тем дальше они от их прелюбодействования и осквернения. И это там тоже провидение Господне. Ну, а то, что они ходят там и все их богослужения и так далее, это все внешнее, пустая ореховая скорлупа, в котором давно уже выгнило зернышко, ну, ядрышко. Вот почему Господь людей держит в чувственном и не дает развиваться им рассудочному, потому что таких людей в том мире еще можно перемолоть посредством опустошения. А тех, которые рассудочно сейчас войдут в религиозные ценности старой церкви, старых церквей в том виде, в каком они в них существуют и существовали перед вторым Господним пришествием, а других там просто нет. Вот бедный Клюс пытался очистить англиканскую церковь. И как бы Господь по милосердию своему, и чтобы посмотреть, что из этого выйдет, дал ему простор для этого. Но как он ни старался, все равно англиканская церковь в результате вернулась на круги свои. Оно схлопнулось, знаете, как вот расчистишь отрязки места, а оно ушли, оно постепенно опять затянулось. Вот так вот и тут. Так что оно может и к лучшему, что в этих церквах не учат. Потому что для того, чтобы учить подлинным христианским ценностям, они сначала должны были бы принять Господа в его втором пришествии и учить из его нового слова. Вот тогда это была бы подлинная истинность. То есть в новой церкви, вот все, что я слыхал, если они начинают безумствовать, то они уходят от учения. Они не могут оставаться в учении, если не начинают учить всякой фигни. Все равно они так или иначе, но учат каким-то основам там, борьбы со злами, как с грехами. Они, возможно, всякую пургу несут в отношении каких-то внутренних вещей. Но хотя бы тому, что надо бороться с грехами, как злами против Господа, исходя из того, как это было представлено именно вот в этом новом откровении, они все-таки учат. Потому что когда они и этому перестают учить, ну вот как у нас, да, они вообще теряют всякую связь с новой церковью, и в результате эта организация распадается. То есть исчезает и даже внешнее оформление. Я думаю, вот наша церковь сейчас к этому стремительно приближается. Но с другой стороны, опять же, из Содома можно уйти, правильно? Угу. Кто тебе мешает?
И я читала где-то или слышала где-то, что да, какой бы мрак не покрывал там людей, там церкви или что-то такое, то Господь всегда спасает тех, кто светит в этом мраке, кто остается с Господом, не поддается этому всеобщему, и Господь их всегда спасает. Я почему-то сразу подумала про нашу общину, думаю, Америку там уже мрак накрыл, церковь, а мы, может быть, куда-то, может быть, мы к Европе где-то присоединимся.
У нас, к сожалению, видите, все это пока. Тем не менее, вот я наблюдал, вот у меня там есть на самиздате страничка, а человек 100 постоянно туда приходит. Mm-hmm. Все-таки 100 это не 20, да? Mm-hmm. Но это даже и не 1000.
Все равно есть какое-то...
Есть.
Это постоянное Господь... практически количество годами, да?
Да, тут проводится занятия, вот все эти годы проводились. И они все записываются, и они выкладываются в интернет. Mm-hmm. То есть, когда люди хотят иметь доступ. А то, что количество там даже не 1000, а 100, так что ж. Главное, чтобы это были как бы живые люди. Потому что если это будет 100 тысяч, это будет извращенцы.
Как бы мало, но с другой стороны радует, что это даже не прекращается.
Да.
Все-таки есть что-то. И меня там очень порадовало, когда вы говорили, что вы были в Киеве и даже разговаривали с молодыми людьми на эту тему. То есть, что вообще мне иногда настолько удивительно кажется, что только там старое поколение может чего-то думать, а молодежь уже ничего не думает. Нет, есть умные, есть адекватные.
Да есть, которые хотят слышать.
И это так радует.
Да, и самое главное, что вот, слава Богу, что ушло это безумие, типа у нас тут рукоположение, у нас тут благодать через рукоположение. Если человек не священник рукоположенный, то он уже не имеет благодати, а если он рукоположный, то он имеет благодать. У нас люди могут слушать, выбирать между священниками, между проповедниками и группироваться вокруг них. И у нас ни один проповедник не может возвысить голос и сказать, вы обязаны меня слушать, потому что я вот там священник новой церкви, потому что его сразу же ткнут носом в это вот учение и скажут, парень, да что ты несешь? Вот учение, которое ты вроде бы проповедуешь, говорит, что ничего подобного. Что если ты священник, то у тебя нет какой-то особой благодати. А у тебя ровно столько благодати, сколько в тебе доброго и истинного. И ты обязан нам не навязывать, а ты обязан объяснять. Если ты что-то нам доказываешь, Ну, объясни. Покажи слово, как оно выглядит. А не просто говори, верьте мне, потому что я знаю. Да, возможно, ты знаешь. Но как я могу верить тебе, если я в этом сначала не убедился? Это очень тяжело. Конечно, быть священником православным гораздо проще, чем священником новой церкви. Потому что там этот батюшка вышел, кадилом помахал, и все, что он не скажет, это глаз Божий. Да, ему спокойно, хорошо, и никто... А если кто лезет, он говорит, а ты кто такой? Я вот тут батюшка, и за мной стоит традиция тысячелетняя.
Ты сюда пришел ко мне.
Да, ты пришел, и меня туда... А ну, пошел вон, это вот недостойный. Ты обязан меня слушать. А как же батюшка? А вот я... Бог сам глаголит через меня тебе. Но когда Бог, вот Сваденборг, вот через него Бог глаголил, но он не говорил, что вы должны это принять вот так, как оно есть. А он доказывал, объяснял из слова, рассудочными аргументами, все, чтобы ты принимал сознательно. А не просто потому, что, как такая известная историческая история, Лаплас, кажется, он должен был подрабатывать тем, что преподавал математику за деньги великовозрастным дворянским недорослям. Ну и как-то одной совсем уже попался тупой. И он ему все пытался объяснить теорему, а тот всякий раз выслушал, говорил, извините, не понимаю. Извините, не понимаю. Тот потерял терпение и взорвал. Клянусь честью, что она верна. Все, этот вывод правильный. Он говорит, уважаемый профессор, вы бы так сразу и сказали. Я же знаю, что вы человек чести.
Я вам верю.
Да, я вам верю.
Теперь я вам верю. Да. Все, что вы скажете, да?
Раз вы честью поклялись. Ну, типа, вы знаете. Ну, я не знаю, но я доверяю, что вы
раз
честью поклялись.
Для каждого свое кодовое слово, да?
Да. А все-таки в новой церкви такого нет. Тут люди должны пусть меньше понимать, но понимать четко вот из этого. Ну, рассудочно.
А где посмотреть, ну, как бы, в чем различие между, вот я тут читаю, кто, имеющие любовь к Господу являются небесными людьми, а имеющие любовь к ближнему или милосердие являются духовными. И вот у одних пребывают, вот небесная церковь пребывает в любви к Господу, а древняя после потопа. Любви к ближнему или милосердие. И вот это различие есть между ними. А где посмотреть это различие? Почему оно такое есть? Где-то... Или это надо все-таки...
Это только то, что описано. Понимаете, это как читать. Насчет, помните, Паниковский говорит, таких людей уж нет и скоро совсем не будет. Угу. Небесных... И вот люди небесного наклонности гения у нас есть. Но... Это небесный гений такой более внешний, то есть он только представительствует подлинный небесный гений. А людей настоящего небесного гения среди нас нет. Но правда среди нас нет и людей, и дьяволов небесного гения, что тоже очень неплохо на самом деле. Мы такие очень примитивные, очень внешние. Но вот в латинском слове разница между ними четко описана. Между людьми небесного гения, подлинными лишь древнейшей церковью, и людьми духовного гения, или же современными людьми. И единственное, где мы можем увидеть это различие, это читая тексты, где описывается древняя или же небесная церковь, небесное учение веры.
В какой книге?
Ну, Тайны Небесные. Это первая,
это
первая глава.
Небесных,
да,
да,
это первая глава Тайн Небесных. До 12 главы.
Во втором томе тоже написано, вот, что различие между любовью и милосердием будет рассмотрено далее, когда о них будет идти речь. Но это уже там 2023 пункт.
Правда.
Это вторая книга уже.
Тут стоит между любовью и каритас. То есть я его перевожу как благолюбие, каритас. А эти переводят как милосердие. Вот из-за этого разнобоя в терминологии нужно быть очень аккуратным. Потому что я им говорил, ребята, ну хорошо, но латинское же слово «мизерикордия» приводится к милосердию. Что вы будете делать, когда встречаете «мизерикордия» в тексте? А, я смотрел, что они будут делать, они его приводят как «милость». Но это не милость, это милосердие. «Мизерикордия». А «каритас», ну да, не было русского. европейских языках это чарити, там, каритас, оно усвоено просто транскрибировано. Ну вот я очень долго искал. И, как мне кажется, я нашел очень удачное решение. Я потом увидел, что это решение нашли и до меня. Такой Домский был. Он перевел Новоруслимово небесное учение. Он там тоже благолюбие использовал. И причем благолюбие – это не новоизобретенный термин. Вот в «Анебе об Аде», который приведел Аксаков, он там «благостыня» – такой термин. Совершенно новый разработал. А благолюбие – это древний церковнославянский термин, который восходит еще к этому, к 13 веку, или даже к 11, который вошел в этот, это любовь к благу, то есть любовь к духовному доброму. И это именно идеально соответствует тому, что в латинском, у Сонненберга придет с латинским термином благолюбие, то есть духовная любовь к доброму. Так что, мне кажется, но с переводчиками очень тяжело разговаривать. Они как к чему-то своему привязались, то там уже, как говорится, все разойдись и дай мне дорогу.
Да, точно как вот тут я тоже в этих «Тайнах небесных» переводе читала, когда Господь сказал, что Авраам и Сара теперь называться будут, ну, как бы по-другому. Только в одной там Библии я где-то читала, что он был Авраам, а теперь стал Авраам. Сара была просто Сара, а теперь Сара с двумя буквами «э». А в этом, который я читаю вот онлайн, там вообще просто Авраам, Авраам, Сара, Сара. Теперь ты будешь называться Сара. Вот абсолютно четыре одинаковых как бы слова. Я различия не вижу. И если бы не вот это вот объяснение, что это от самого Господа у них добавилась вот эта буква «аш» к имени, и что Авраам стал Абрахам, а Сара стала Сара, и на конце у нее была вот эта буква «ха». Так это что, тяжело было перевести так на русский написать? Ну, я не понимаю. Нет, добавили там очень... букву «р», а там Абрахам.
Я, к сожалению, должен отметить, что переводчики очень старались, но перевод очень неаккуратный. По ряду причин, я сейчас не буду вдаваться почему, но его надо читать с очень большой осторожностью.
Так когда так читаешь, вот когда вот это читаешь, что буква «Х» прибавляется, ты тогда понимаешь, что вообще имелось в виду. Ну, становится сразу понятным. Почему? Потому что от имени Господа была взята буква, присоединена к ним, это уже означает то, что они послушались Господа, с Господом идут, и теперь на них вот этот признак есть уже. Ну, ведь этого ж нигде не написано, и никто не знает.
Причем этот буква, вот, он приводится как Иегова, да? Оно как Га у нас приводится.
Да, у них...
Но на самом деле там должно стоять именно вот это, ну, латин, в смысле английское, это H, это Ха. Но это Ха такое, оно глухое. То есть это не Ха. Как бы при дыхании. Как оно да, оно как... дышится, но не произносится. Это вот хорошо объяснено в учении Новоруслима о Священном Писании. Там этому тоже посвящено. И это как бы нечто, что говорится, но не звучит открыто. Вот во всем имени Иегова, вот именно вот этот при дыхании, это и есть вот сущий, то есть дыхание. Вот помните, Бог – это дыхание жизни. Это как бы символизирует вот это дыхание жизни, которое все оживотворяет, но которое дыхание внутреннее, самое глубокое. И причем очень интересно, вы знаете, есть такой на Востоке слог священный «Ом». Не слыхали, да?
Нет. Слышала это у этих, у индусов. Да, да. У них вообще есть этот, как его, мантра. Они этот ом поют и пишут, что это там какая-то частота да, да, да. в человеке возникает.
Так
что
вот,
это очень
он
полезно.
На самом деле не ом, а охм.
Охм.
Там тоже вот это ха есть между о и м. Вот это почти исчезающее ха. И на, то есть то же самое. Точно так же, как и хова. Вот это вот... Те люди знали, что вот это Вот это вот есть священное, вот это придыхание.
Ну, вот я читала у Сведенбурга, же я читала больше нигде, что люди, первые люди вот этой древнейшей церкви, mm-hmm. что они не разговаривали, как мы, у них речи не было. У них, ну, они получали наитие от Господа, и они разговаривали, ну, как ангелы, дыханием, придыханием mm-hmm. и чем-то mm-hmm. еще таким. Mm-hmm. И только потом, по-моему, через какое-то поколение, когда они уже подвинулись Понятно. Более к чувственному, mm-hmm. они начали произносить mm-hmm. звуки. И тогда уже там впоследствии стала появляться, ну, даже речь. Но я этого нигде раньше не читала и не видела, что они даже не разговаривали, как земной человек, вот как сейчас.
Дело в том, что люди же древнейшей церкви, они были восстановлены с преадамитов. А до этого они вполне нормально все разговаривали, все. Но их человеческое, оно возникло на уровне самого высшего степени их природного, лишь самой внутренней, рассудочной. Вот там человеческое возникает. Вот пока не возникло рассудочного, человеческое только представительствует человеческое. Пока нет рассудочного, нет человеческого. И когда возникло их человеческое, оно возникло, их рассудочное возникло сверху вниз. То есть не как у нас путем обучения и аналитического осмысления. Оно возникло перцепцией, наитием в самой высшей их степени. И вот, возможно, тут имеется в виду, что вот это человеческое с другим человеческим, другом, так сказать, сознание члена церкви, общалось на уровне телепатии. А на уровне человеческого внешнего вполне мог сохраняться язык. Пока это внутреннее человеческое не опустилось, то есть вполне возможно, что у них сознание было сначала две непересекающиеся степени. То есть внутренний человек управлял внешним чувственным, а внешний человек у него оставалось на бытовом уровне и общение какое-то, разговоры, все. Но священные вещи туда не выдавались. Они проявлялись только стилем жизни. Например, вот их супружествами. Это было самое высшее. Вот латинское слово говорит, что органы детопорождения, они представительствуют слово. Но у людей древнейшей церкви не было слова. Это можно сказать, что слово представительствует.
Они напрямую от Господа получали, да, да. все. Им не надо было даже...
Ну, и читать. У них жизнь религиозная, это была жизнь семейная. То есть любовь со своей супругой, с супругом. И детопорождение. И у них внутренний духовный человек с священными истинами общался на уровне вот это телепатически внутренним, а внешнее выражение было вот супружеская жизнь со своей супругой, ну, вплоть до совокуплений. И все хозяйствование вокруг, они там стада пасли, все. И пока этот внутренний человек находился у них на этом уровне, они не учили ничему. Они учились религиозным вещам на внутреннем вот этом сообщении. А на внешнем было обычное человеческое, которое занималось обычными хозяйственными делами, но только его организация подчинялась человеку внутреннему. То есть у них не было прелюбодеяний. У них было чистое детопорождение, вот эта передача вот этой наследственности. И все их хозяйственные дела, там их стада и так далее, и бытовые разговоры, все это было подчинено, но опосредованно их внутреннему человеку. А потом, когда этот человек опустился туда, на более нижний уровень, они начали разговаривать с соответствиями. Вот он сказал, что они любили вещи духовные выражать соответствиями, то есть священные мифы придумывать. И вот условный Эбер, кто-то за ним это записывал. Но это было, потому что то, как между собой общались их внутренние человеки, у самых первых, оно не могло бы быть записанным никаким образом. А вот когда их человеческое опустилось ниже, и снизошло, так сказать, до вербального общения и между собой, и с другими, то вот тут-то появилась какая-то возможность записать то, чему они учили в виде священных мифов. То есть это было свидетельство как раз, ну, опускание уровня их этого. А не то, что вот на чисто бытовом уровне они вообще не разговаривали. Они разговаривали. Но разговаривали о вещах бытовых, и их человеческое находилось в их рассудочном. А внешний уровень – это было то, куда это опускалось в качестве порядка внешней жизни. Но не оно было связано только через представительство внешнего порядка с внутренним разумением вещей небесных. Тут как бы такая проблема, что когда читаешь, особенно книгу «Тайны небесные», во-первых, то у тебя возникают некие скоропалительные выводы. А надо быть очень осторожным в этих выводах. Потому что надо сравнивать то, что было сказано в различных местах, чтобы понять, о чем, собственно, тут Господь говорит. Поэтому я не считаю, что «Тайна небесная» – это та книга, к которому человек в новой церкви должен первый приходить. Все-таки эта книга очень... Хотя ее можно читать и на таком уровне. Нет,
там массив, конечно, просто сумасшедший. Да, просто. Да. Если там, первый том – это только бытие, сколько там, 3... До 7 главы только, по-моему, разбирается. И это целая вот такая книга, в которой описано, разъяснено каждая строчка. Не просто там стих или в главе такой-то говорится о том-то, а просто каждая. Вот его читаешь. Ну вот я сейчас читаю, я маме читаю, но я так уже чувствую, что надо на что-то другое с ней переходить, потому что это слишком глубоко для нее, это вообще слишком тяжело. Я не могу, особо тоже понять, но я читаю, и я пытаюсь понять. Просто я тоже ж маме объясняю, смотри, вот это то. Вот теперь читаешь «Бытие», и ты уже представляешь себе и духовный смысл, и другой, что там вот Адам, Ева, там ребро, что это не то натуральное. А как же он прожил 900 лет? Я говорю, мама, там лет нету, там есть качество этой цифры.
У нас вообще есть... Адам как человек не был. Адам и Ева – это чисто представительство всей совокупности людей древнейшей церкви.
А вот я же говорю, это про церковь она. Ну вот он же прожил 900 лет, там про это самое. Я говорю, хорошо, давай такой пример. Адам, Ева, сколько людей на земле? 2. Родили они сколько? 2 сына. Да? Каин убил Авеля. Сколько их осталось? 3. Каина прогнали. Куда он пошел? Он куда-то пошел и там женился, и у него были дети. Откуда взялись те люди? Тишина. Потому что, неизвестно ж. Вот. Тишина. Я говорю, потому что это о церкви. И вот когда читаем уже про Каина, то мы понимаем, что это обозначается церковь вот такая-то, допустим, как, не помню у кого, Измаил представлял себе собою, представлял церковь, которая исповедовала только веру. Без милосердия, да? Да. Вот, поэтому он был такой достаточно жесткий, он был сильный там и так далее, но он был и жесткий такой. И описываются там тоже, что это люди, которые, как у нас они называются, как религиозные фанатики, может быть. Вот вера и все, и все, и слушать ничего не хотят. Вот так вот я говорю, люди-то были, потому что тут говорится о церкви. Я так задумалась.
Она сразу усвоит, что Адам и Ева – это нереальные люди. Это совокупность всех людей. Вот это, и тогда это все отсекает.
Ну, а знаете как? Вот в Библии написано. Вот мы же верим тому, что вот написано же, что вот так вот. Вот он жил 900 лет. Я говорю, не жил эта церковь. А что написано потом? Так и так. Я говорю, будем дальше читать, может, дальше поймем. Но я просто сама дальше читаю. Там во второй том влезла, смотрю.
Там цифра – это качество. Сколько он прожил,
тут уже такой разбор идет, что это надо уже, надо сначала основное пройти. И когда уже основное пройдешь, тогда уже это читать как, почти как для удовольствия себе, потому что уже раскрываешь все новое. Надо перечитать будет опять истинную христианскую религию и что-нибудь еще. А это уже такое, знаете, как для души. Читать вот для души, когда ты уже что-то знаешь, что раскрываешь еще больше. А так, конечно, для мамы тяжело. Но мне нравится, что она все время говорит. Я говорю, почитать? Да, почитать, давай. Что-нибудь почитаем, что-нибудь новое узнаем. Что-то не понимает. Где-то говорит, что о, теперь вот это вот, да, хорошо написано, понятно, да. Ой. то такие. Мне интересно.
Мне такой страшный сон снялся сегодня.
Сегодня прям?
Именно сегодня. Я в таком проснулся. Там.
Недавно снился такой неприятный. Так.
Нет, там... Ну, я не буду описывать, по каким причинам. Короче, меня позвали в одно сообщество. Оно находится рядом с вулканом просыпающимся. И вот я туда прихожу, там такой домик. А это слышно, вот я, честно, серу в воздухе чувствую, запах серы. Это все вот так вот реально, запах серы. И там говорят, что вот если будет объявлена тревога, то надо бежать, прятаться в убежище, потому что бомбы и так далее. И я так осторожно из этого домика выглядываю, я вижу эту грищу просыпающуюся, и там потоки лавы текут по его этим, причем они такие все в серо-таком зеленом. Я думаю, что я сюда приперся, вот в любой же момент может это вот все это вот. Это ощущение просыпающегося вулкана вот буквально рядом. Я думаю, к чему бы этот сон?
Ну, к чему бы? Смотрите. Вот он просто отражает действительность, которая нас окружает. Понимаете, вокруг нас вот этот просыпающийся вулкан.
Да.
Который может это, как и я тоже вот недавно нашла видео такое, которое там, ну, есть там один канал такой, они переводят с помощью вот этого искусственного разума, там и ударения не те немножко бывают, и еще что-то. Ну, так вот, по сути, более-менее, если так поверхностно что-то, то нормально понять. Так вот, они сказали, что вот вы что думаете, вот, что вот эти отключения электроэнергии, вот этот мрак в Испании и так далее, что это не зря. Посмотрите, перечитайте Библию, там есть моменты, когда написано, ну, что мрак покрывает кого-то и так далее. Где вы находитесь и на какой вы стороне. Ну, как бы это предупреждение для верующих, чтобы обратили на это внимание. А ведь смотрите, в Испании, да, шарахнулась там и пол Европы. А буквально позавчера или вчера на Бали то же самое. Где Бали, где Испания. Получается, что как бы, я говорю, я просто чувствую, что вот в мире сгущается вот это зло. Это было лето 21-го года. Понятия никто не имел тогда ни про войну, ни про что, ну, ни вообще. Но вот этот вот общий масштаб, все вот эти нападения, Афганистан, и там вот этот вот все, что везде крутится.
Когда началась эта ковида, я четко сказал там одному человеку, что мир уже никогда не будет таким, как он был до этого.
Да.
Все думали, что вот там сейчас ковида кончится, и все. Я четко почувствовал, что это будет совсем другой мир.
Да.
Что ковида это только первое начало.
Не просто, что он, допустим, да, пройдет как эпидемия, и все дальше вернется на свои круги. А именно, что после него ничего этого не будет. Ну, видите, вот, ну, я считаю, что вот это Господь дает такое, как бы, чувство, как даже как предостережение такое, чтобы были начеку.
Ну, что могу сказать? Так как я себе говорю, что я все свои пирожные и торты уже съел в своей жизни. Это надо просто успокоиться и забыть.
Да.
Это когда у меня начался этот диабет, проблемы с сахаром, и я прекратил вообще есть сладкое, в принципе. Вот я тогда понял, насколько я пирожно-зависимый человек.
Да, а к сахару отдельно это. А я сейчас все чаще вспоминаю, как вы говорили, что недавно. Что и бывают такие времена или обстоятельства, которые надо просто тупо переждать.
Да, как обстрел.
Просто переждать. И я даже как бы чуть-чуть спокойнее стала вот в этом плане, потому что переживаешь. Я сегодня этого одного, как его, преподавателя, там он типа психологии, типа философии, не знаю, из этих. Мелькает это в Ютубе короткими такими штуками. Как он сказал, типа, как жить здесь и сейчас? Что такое тревога? Тревога – это вы, как это, думаете о том, чего еще нет, или о том, что уже прошло. Толку от этого вообще никакого, кроме того, что вы сильно переживаете.
Это я
там ничего не изменит.
Читал, какой-то француз, он попал вот во время войны в плен. Ну и говорит, что или это не француз, или наш какой-то, я же не помню, что первыми скончались те, которые были убеждены, что это скоро кончится. Когда оно не кончилось, они скончались. Вторыми умерли те, которые думали, что это навсегда. Угу. Они от безнадёги перемерли. Угу. А выжили только те, которые не думали, никогда это кончится, никак это кончится, а просто каждый день выживали.
Ну вот, уже приходишь к такому состоянию, потому что мы с первых дней войны ждали, что вот-вот закончится, вот-вот, ну как обещали, к Новому году все, потом к весне, потом к концу лета, потом к осени, потом опять к Новому году. Сейчас опять говорят, что вот до весны и все, вот зимой говорили, теперь говорят еще 100 дней. То есть к осени, и военное же положение продлили еще до 6 августа.
Оно кончится, но это будет не так быстро.
Это уже просто.
Но это и не будет бесконечно.
Да, бесконечно это не будет, но оно уже превращается вот
да, в люди
такое,
уже
что
люди
уже на это смотришь, думаешь, а ну конечно, да, война еще не кончилась уже весной, да.
Я вам скажу, вот я же год назад выезжал отсюда. Угу. Вот я просто приехал в границу, ну, попал в этот Джешев. Ну. Это просто другая атмосфера. Mm-hmm. Просто все. Ну вот мы это забыли уже, что такое нормальная атмосфера. А там это другая атмосфера.
Беспечность, да.
Просто вот это как в воздухе.
Это жизнь нормальная и все.
Мы просто уже привыкли и приспособились.
Mm-hmm. Так а куда нам деться?
Мы уже забыли, что такое нормальная жизнь.
Потому что мы живем в ненормальной уже.
Вот я когда вернулся сюда, знаете, вот как автобус приехал в пограничный пункт, там еще до этого такое солнышко, все, тут приезжаешь, дождь, мрака. Как один поляк сказал, мне рассказывали, у вас когда к границе приезжаешь, вот даже трава какая-то похмурая. И едешь, приезжаю на вокзал, выхожу из автобуса, первое, что слышу, это этот... воздушная тревога, да, думаю, вернулся домой.
Приехали, да.
То есть, как какой-то мрак входишь.
Да, мрак. Мрак, нас действительно мрак накрыл полный.
Но пока ты вот, я не выезжал, я этого так не чувствовал. Угу. Ну, вот сейчас, как я
потому
в Киев съездил.
Это со стороны.
Вот по сравнению с тем, что в Киеве творится, это атмосфера ужаса, это депрессия и все. У нас еще очень хорошо.
Кстати, насчет Киева. Как раз вчера вот там эти шахеды полетали. Попали в один дом, крышу и в торговый центр. Вот дом и торговый центр. А в этом доме рядом Максим снимал квартиру на Абуломише.
Да и там в Киеве там столько вот едешь этих повреждений. Все. Я же говорю, у нас еще не так плохо. Угу.
Да, у нас тут если тревога, так я это знаю, что это уже по всей стране взлетели миги. Да. Потому что других тревог тут как бы практически нету. Ну, если беспилотники когда-то залетят, но это уже редко. А дома он, дома по 6-8 тревог каждый день. Обязательно бахи слышат, взрывы где-то, очереди слышат, как стреляют.
А что там в Харькове, я даже не пытаюсь себе представить. По сравнению с Харьковом, даже Киев, да, кажется, да, таким. Ну, тут лучше, тоже, чем у нас, пожалуй, только в Закарпатье и в Черновцах. В Закарпатье ну, даже комендантского часа нет.
Да.
Но в Закарпатье я, правда, не был. А надо съездить, а наконец прийти в себя.
Вы так и не отдохнули.
Завершим на этом. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь.